Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся в нашей студии на канале «Голос Силиконовой долины». И в студии у нас Светлана Каф, вы ее все знаете прекрасно, это иммиграционный адвокат из Сан-Франциско. Так тут технически получилось, что мы зарядили один стрим, а выходим в другом, но вот так вышло, я извиняюсь, я надеюсь, что сейчас все, кто пошел не в тот стрим, они подойдут. У нас есть вопросы, которые вы задавали. Тут у меня на 8 страницах, у меня, друзья, эти вопросы. Плюс вопросы, которые пойдут вот живьем. Я их сейчас тут себе так удобным окошечком сделаю. Большим, хорошим, удобным окошечком. Надену очки. И скажу, Светлана, что-нибудь есть такое, чтобы вот так сходу, так важное что-то такое, что все должны знать?
Здравствуйте, спасибо, что присутствуете сегодня. Ну, что все должны знать, я...
Из новенького.
Из новенького?
Да.
Ну вот, дела по вопросам статуса беженца идут очень хорошо, то есть могу, наверное, похвастаться, что, ну, более 95% сейчас прошли у меня с первого раза, вот, и я чувствую как бы себя очень хорошо, я думаю, что... В таком духе будет продолжаться, и политическая ситуация, то есть обстановка с Россией никак негативно не отражается на процессе. Сейчас примерно 80% людей получают собеседование через месяц после подачи документов. То есть вот положительная такая вот информация есть.
Хорошо, то есть статистика как бы положительных исходов хорошая. Mm-hmm. Давайте, у меня есть тут вопросы всякие, у меня еще от себя там были, ну... Может быть, знаете что? Вот давайте поговорим про EB-1, когда люди по как-то экстраординарности получают свои, mm-hmm. значит, там эти грин-карты. Mm-hmm. И сейчас тут дискуссия как бы такая идет о том, что вот патенты, которые вы помогаете людям оформлять, там, и я понимаю, что если человек, у него есть идея, ему нужна помощь в оформлении, если он сам не может, не все могут сами. Но вот в чем разница между с точки зрения, скажем, иммиграционного адвоката, который готовит кейс и должен показать, что человек экстраординарный. Вот есть такой provisional патент, то есть когда ты пишешь там, ну, неподробное объяснение, и на год оно дает тебе приоритет. А дальше ты в течение этого года можешь развернуть и патент, который тебя защищает надолго. Он там, может быть, по деньгам намного дороже обходится и так далее. Но вот с точки зрения, с одной стороны, денег, времени, усилий, как бы на одной стороне, и значение вот этого provisional патента с точки зрения доказательства того, что человек экстраординарный. Угу. Вот какая завязка?
Хорошо, поясню. Ну, смотрите, экстраординарная линия – это для людей, которые квалифицируются в топе нескольких процентов своей сферы, в любой сфере.
Да.
И патенты помогают доказать некоторые критерии. То есть самый главный критерий, который они помогают доказать, это то, что у человека есть какие-то оригинальные труды, то есть какие-то изобретения, которые он или она запатентовали.
Угу.
Значит, есть два вида патентов. Есть патент, который называется utility патент, который на много лет защищает права изобретателя от того, чтобы кто-то производил то, что он изобрел.
Использовал.
Да. Это utility патент. Эти патенты как бы очень трудоемкие в плане подготовки, их очень сложно получить, и они делаются для того, чтобы защитить себя против конкуренции, то есть против того, чтобы кто-то мог производить то, что ты изобрел. А provisional патент – это в основном защита идеи. И там не очень много нужно поделиться конфиденциальной информацией о изобретении. Provisional патент обычно делается на год, а потом, если человек собирается дальше что-то делать со своим изобретением, тогда имеет смысл тратить усилия и деньги на то, чтобы перевести это в utility патент. Provisional патент есть вот на английском такое название prior art, то есть он все равно идею защищает навсегда. То есть, если этот патент через год не перевести в постоянный патент, а кто-то другой потом, допустим, захочет сделать себе utility патент, по той же идее. Он обязан указывать, другой человек, в своем утилити патенте, вот в этом постоянном патенте, что это не его изобретение, потому что prior art, вот этот provisional, он защищает все равно идею навсегда. И provisional патентов, их достаточно для того, чтобы показать оригинальность для цели получения экстраординарной вот этой грин-карты. Поэтому не обязательно иметь utility патент для того, чтобы квалифицировать себя по критерию оригинальных трудов.
А вот с точки зрения того, насколько, скажем так, вот процесс. У меня есть идея. Я описал эту идею, пошел в патентный офис или куда там нужно пойти, заплатил $300 там какой-нибудь там сбор.
Или 100 с чем-то даже долларов.
Да, заплатил сбор, и мне выдали этот provisional патент, или они какую-то экспертизу проводят, чтобы я там какую-нибудь ерунду не написал, или это каждый, вот, кому не лень, пришел, получил?
Нет, перед тем, как подать этот provisional патент, нужно проделать некую подготовительную работу, потому что нужно посмотреть, или кто-то уже это успел защитить, то есть уже запатентовать, неважно, через provisional или через постоянный патент. То, что provisional, он защищает идею навсегда. То есть он уже будет прецедентом для тех, кто что-то захочет делать в будущем. Поэтому есть определенные правила, которые, по которым человек может подать на этот provisional патент. И должны быть там, есть некоторые требования. То есть я на самом деле не патентный адвокат, я иммиграционный адвокат.
Да.
И работа по патентам может делаться человеком, который имеет определенное инженерное образование, он не обязательно должен быть юристом, адвокатом.
Угу.
То есть вот помощь клиентам, которые у нас в процессе по экстраординарной линии, помощь с патентами делалась не мною, то есть она делалась специалистами, которые имеют на это право.
Просто
люди выходили на этих специалистов благодаря тому, что эти специалисты работают, сотрудничают с моим офисом как независимые контракторы. И эти люди помогали тем, кому нужна помощь с этими патентами, помогали им в дополнение к иммиграционному процессу. То есть иммиграционный процесс, который предоставляю конкретно я, не включает в себя помощь с патентами. Это экстра, как бы, услуга, которая оплачивалась отдельно и которой пользовались только те, кому это было необходимо.
Хорошо. Значит, вот у нас из того, что ребята в комментариях к нашему анонсменту вопросы давали. Вот Светлана. Все говорят о процессе получения политического убежища, но не могли бы вы в двух словах сказать, что делать тем, кто уже получил? Это хорошие заботы у людей. Что делать через год после получения? При подаче на грин-карту стоит ли брать адвоката, либо самим? Сколько сейчас ждут грин-карту после подачи на нее, когда прошли интервью по политике? Тут как бы сразу несколько вопросов.
Окей. Ну, во-первых, поздравляю вас с получением политики. Это было гораздо сложнее, наверное, чем получить грин-карту.
Да.
Значит, статус беженца или политического убежища, он бессрочный. То есть вы его получили, и он, по идее, не заканчивается. Если вы не будете ничего нарушать, если вы не уедете обратно в свою страну, то есть этот статус у вас бессрочный. Самый ранний срок, когда вы можете подать на грин-карту, это через год после одобрения статуса беженца, при условии, что вы не выезжали за границу в это время. Если вы будете выезжать за границу в это время, тогда время отсутствия из страны добавляется году. То есть вам нужно ровно набрать 365 дней календарных после получения статуса беженца. Затем вы можете подать на грин-карту через год или позже. Вы не можете раньше этого сделать, ни на один день, но вы можете позже подать. А для этого не обязательно абсолютно обращаться к адвокату, то есть вы можете все сделать сами, есть инструкция к документам, которые подаются. Ну, желательно не забыть, что у вас указывалось в вашем деле на статус беженца, потому что некоторые вопросы, они будут повторяться на подачу на грин-карт. Ожидание сегодня где-то от полугода до года. То есть, на самом деле, немножко укоротились сроки ожидания, что радует. Вот,
В наше время, я помню, были вот общественные организации, и Catholic Charities, и Jewish там, Family Children Services. Можно было туда прийти, и они консультировали, и даже там на месте у них интервью проходили.
На самом деле, такие организации до сих пор существуют.
Да.
И я даже когда вот в первый год практики, я тоже сотрудничала, вот работала в такой благотворительной организации, где мы помогали людям с этим. Поэтому, конечно, есть выбор делать это самим, обратиться в благотворительную организацию или обратиться к частному адвокату. То есть у нас есть клиенты, которые обращаются ко мне за помощью. на подачу на Green Card. Иногда просто потому, что людям ну, не хочется разбираться в этом процессе, то есть боятся какие-то ошибки, может быть, допустить, не хотят, чтобы, допустим, если документы вернули обратно, чтобы время тянулось. Иногда просто людям хочется заниматься каждому, как говорится, своим делом. То есть кто-то, не знаю, там строит дома, а кто-то заполняет бумаги иммиграционные. Поэтому это не обязательно, чтобы вы обращались за помощью, но такой процесс... существует и...
Такой вопрос. Я не знаю, вот иногда, тут часто вопросы по турвизам. Это ваши компетенции или как вот с турвизами?
Консультации по турвизам, да. Оформление турвиз нет, потому что я считаю, что это нужно оставить людям, которые находятся в стране, где вы получаете турвизы. Есть специалисты турагентства, которые помогают с этим.
Ну вот вопрос, оцените, вот насколько он ваш. 23 года, не замужем. Я уже чувствую, там накат пошел, молодая, свободная. Так, детей нет. 1.5 года работаю администратором магазина. Зарплата около $700, то есть и денег мало. То есть, как бы все против нее. Загранпаспорт прокатан. Была в Италии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Израиле, на Кипре. Везде по 4-5 дней. Я уже как консул начинаю рассуждать, но с советским бэкграундом. Наверное, кавалеры у нее всюду. Тут денег нет, не зарабатывает.
Зачем вы так?
Я.
Может, подруги везде?
Подруги, да. С точки зрения визы в США.
У вас, если обкатанный паспорт, если вы работаете уже больше года на одной и той же работе, я бы сказала, что шансы не хуже, чем у многих других. Ну, как бы одна из как бы проблемных таких вещей, это когда человек не в браке, у него меньше шансов получить визу, просто потому что считается, что вы можете захотеть остаться, там, выйти замуж, получить документы. Но я бы сказала, что шансы у вас неплохие, если вы хотите конкретно поговорить о своей ситуации, наверное, лучше говорить во время личной консультации, чтобы обсудить конкретно вашу ситуацию. Но я бы не сказала, что у вас... Я бы сказала, что у вас более 50% шанс получить визу.
Замечательно. Светлана, тут вопрос идет из ленты нашей. Я подумал, что это вопрос, на который надо ответить. Так вот, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как часто в вашей практике бывают придуманные кейсы для получения политического убежища? А как вы относитесь к обману государства с моральной точки зрения? Ведь обманывать нехорошо.
Обманывать очень нехорошо, и если человек мне говорит в открытую, что это кейс выдуманный, я отказываюсь с этим человеком работать. Вот, поэтому у каждого человека есть шанс предоставить свое дело. Знаете, никто не любит быть обманутым, и я предпочитаю, чтобы мне клиенты говорили правду. Есть разница между тем, что человек говорит, все обмануто, или говорит, знаете, вот у меня было много всего в жизни, вот я не знаю, как это правильно все записать, а на какие вещи обратить внимание, что важно офицеру знать, что не важно. Вот в этом именно моя специализация, в том, чтобы найти, что из жизни человека, какие факты подходят под то, зачем он обращается, и какие факты... С какими фактами не обязательно делиться, потому что они могут быть не в вашу пользу.
Тут еще маленький вопросик, но тоже очень симпатичный. По заявлению на политическое убежище. Подскажите, пожалуйста, можно ли откорректировать историю перед собеседованием? То есть, отправляли в заявлении один вариант, а на интервью с корректировкой?
Можно, и это очень часто происходит. И на самом деле, не думайте, что это негативно как-то повлияет на ваше дело. Я бы сказала наоборот. Знаете, не то, что нужно специально планировать, все плохо написать, а потом исправить, но офицеры иммиграционные, то есть вот эти экзаменаторы, которые проводят собеседование, они довольно положительно относятся к тому, что человек даже несколько раз вносит изменения. Почему? Потому что считается, что если вас вообще волнует, что написано в вашей истории, и вы постоянно об этом думаете, наверное, все-таки она ваша. А если вам кто-то ее просто сочинил, вы ее выучили, ну зачем напрягаться и лишнее время тратить на...
Ну, это очень прагматично, я считаю, это очень, mm-hmm. очень хорошо, жизненно. За какое время до поездки в США лучше обращаться к вам по поводу политубежища? Ну, к вам, к адвокату, к кому-то, да? Ну, в данном случае к вам. Имеет ли смысл обратиться, будучи в Штатах, чтобы побыстрее заработать на эти услуги? Можно ли разделить оплату по частям, половину в России, половину в Америке?
Вы знаете, ну, правильный подход – это обратиться за статусом беженца уже когда вы находитесь на территории Штатов. Поэтому консультирую я регулярно людей, которые еще не успели приехать. Но правильный подход к этому, когда вы уже находитесь на территории Штатов, и вы сформировали свое решение уже на месте в США, что вы остаетесь, и тогда в этот момент правильно обратиться ко мне за помощью. Поэтому, естественно, вы никаких услуг не оплачиваете заранее из России или из другой страны. И по приезду у вас будет более чем достаточно времени, чтобы обратиться и подготовить полностью вашу историю и так далее. Рассрочки возможны. Они у нас обычно не на длительный срок. И так как, ну, наверное, я и как многие другие тоже предпочитаю предоплату 100%, мы предоставляем скидку, если человек платит сразу, нежели берет рассрочку.
Я понимаю этот вопрос так. Вот, допустим, я собираюсь ехать. Мне в Соединенные Штаты, я имею мысль о политическом убежище. Если бы мне сказали, какие документы заранее собрать и привезти, это один разговор. Если вы говорите, ты приезжай, да, но потом сложнее будет собрать что-то. Я понимаю, что он как бы не должен планировать политическое убежище, и вы ему как адвокат говорите, как положено, так сказать, по науке. Но бывает, что люди обращаются до?
Ну вот я ни с кем не заключаю договор до приезда. Консультирую регулярно, иногда даже человек берет 2 или 3 консультации заранее, для того, чтобы понять, какие документы вообще могут быть полезными, какого типа документы в конкретной ситуации. То есть консультироваться, каждый имеет право, сколько ему нужно, и задавать любые вопросы. Но как таковое, как бы строить сам кейс, положено уже на месте в Штатах.
Очень забавный вопрос, вам понравится. Есть ли у Светланы услуга гостевой визы? Или иной другой. Например, я лечу по вашему приглашению к вам на консультацию, так, и не знаю, к какой категории виз это относится. Через Мексику идти долго и опасно к вам на консультацию, а туристическую не дадут из-за судимости по политике. То есть, у нее там какая-то судимость есть на месте. Значит, то ей турвизу не дадут. Основания для убежища по политике железобетонные.
Ну, я вас приглашаю провести консультацию по скайпу, то есть в сегодняшнем таком электронном мире, веке, то есть это не будет звучать очень убедительно для консула в посольстве, что вас приглашают приехать на консультацию. Поэтому более правильно будет провести консультацию по скайпу заранее.
То есть я считаю, позитивным является то, что вам не сказали нет. То есть сказать maybe, да, хорошо, мне нравится. Так, процент получения политубежища в Чикаго сильно отличается от Сан-Франциско?
Знаете, вот ответ на этот вопрос меняется в зависимости от того, что происходит, правильно? То есть мои ответы не могут быть такими же, как были пару лет назад. И еще год назад я бы вам сказала, что сильно отличается, что в Чикаго все не так хорошо, вот, но могу похвастаться, что вот последние месяца 8 у меня все кейсы в Чикаго прошли с первого раза. Поэтому сейчас уже мое мнение о офисе в Чикаго немного изменилось.
Так, хорошо. Тут опять к вам такой вопрос почти интимный. Поднялись ли услуги по политубежищу у Светланы?
Вы имеете в виду стоимость услуг, да?
Да.
То есть они, стоимость выросла по сравнению с тем, что было пару лет назад. Но, в принципе, я бы сказала, что, может быть, если смотреть на рынок, наверное, недостаточно поднялись. Вот. Ну, наверное, я где-то вот примерно нахожусь на рынковой.
Я как человек в бизнесе сейчас тоже думаю, надо было вдвое больше брать. Ну, ладно уже.
Ну, вот знаете, клиенты, которые уже прошли, например, так, в этом году, мне несколько человек сказали: Светлана, вы знаете, я, конечно, рад, что вы мне дали такую цену, но я считаю, что вы мало денег за это берете, но я пока себя комфортно чувствую с тем, что происходит.
А вот смотрите, тоже хороший вопрос, прям в масть, из ленты. По политубежищу. Если вам деньги заплатил в полном объеме и потом решил вернуться в Россию, деньги вернете и как быстро? Я от себя, может быть, добавлю, что все-таки денежные отношения регулируются контрактом, который у вас есть. У меня такой вопрос. Контракт на услуги адвоката лицензированного – это контракт, который должен быть утвержден, подтвержден, одобрен там каким-то бордом или чем-то. То есть не то, что вы сами что хотели, то написали.
Я сейчас объясню.
Это стандартный контракт.
Ну, и да, и нет. Ну, как так. Раз мне эта тема нравится, мы про нее, по-моему, ни разу не говорили с вами,
да,
в видео.
Да, не было.
Смотрите, конкретно у меня уже очень тщательно отредактированный договор. Контракт, он всего лишь на 3 странички. Я предоставляю его на русском языке, то есть перевод. Подписывается версия, которая на английском. И в этом 3-страничном контракте написано, что происходит на случай, если мы расторгаем договор, а в каких случаях клиент может его расторгнуть, в каких случаях я могу его расторгнуть, а что происходит с возвратом денег. Также в этом договоре у меня прописано, что происходит на случай, если возникает конфликт. То есть, если, например, мы процессе какого-то иска, тогда суд решает, какие абзацы в договоре легальные и какие нелегальные. Вот. Но так как у нас, то есть нет такого, что лицензия или там борд подтверждает как бы договор каждого адвоката. Но просто он у меня так прописан, что там нет никакой воды, то есть там четко и ясно все понятно. И также написано, вот что происходит на случай, если мы судимся, как суд относится к этому договору.
То есть... Я просто возвращаюсь к вопросу. То есть получается такая история. Допустим, он заплатил, я не знаю, там 10 тысяч, у него предоплата, он заплатил 10 тысяч. На каком-то этапе он решил, что он передумал. И то есть, по идее, согласно тому, что должно было бы быть написано в контракте, он получает не отработанную часть денег, а то, что отработано, не получает.
Ну, смотрите, мой контракт, он не написан просто вот. Потому что мне так нравится. То есть он написан и не он написан мною конкретно. Он не подтвержден лицензией или бордом, потому что этого не требуется. Но он написан по правилам, которые контролируют работу адвоката лицензованным. То есть у меня прописано, какая часть денег не возвращается и почему. То есть определенная сумма денег из этих 10 тысяч или там 8 тысяч, 9 тысяч, она не возвращается по той причине, что уже часть работы была сделана, что уже выбрали работать с вами, потому что, например, каждый месяц я пытаюсь построить бюджет, пытаюсь понять, сколько сил у меня есть времени на то, чтобы проделать работу с определенным количеством клиентов. Поэтому принято решение было взять ваше дело, а не что-то другое. Вот поэтому часть денег определенная, которая прописана в договоре, она не возвращается. А остальные деньги идет перерасчет почасово за проделанную работу. И если клиент или я расторгнули договор, тогда идет перерасчет в соответствии с правилами, которые прописаны в договоре. Но этот договор уже построен по тем правилам, которые контролируют мою работу.
Хорошо. Значит, с чем связана существенная задержка в назначении даты первого интервью после сдачи отпечатков пальцев? Я не очень понял, но не важно.
Я понял.
Какая тенденция? Ну, главное, чтобы... Да, нет. Какая тенденция в этом направлении? Какие прогнозы?
Окей. Значит, вот, чтобы было всем понятно, о чем мы говорим. Значит, подали документы на статус беженца. Через несколько недель, иногда раньше, иногда позже, приходит письмо с номером дела и подтверждением того, что дело принято к рассмотрению с такого-то числа, дело в процессе. Через очень короткий срок после этого, то есть это может быть через несколько дней, может быть через неделю, через две, приходит приглашение на отпечатки пальцев для каждого члена семьи, который указан в этом заявлении. Вот. И после отпечатков пальцев на сегодняшний день примерно 75-80% людей получают приглашение на собеседование через месяц после обращения. Задержка происходит у остальных 25% или 20% людей по той причине, что начиная с начала этого года вызов на собеседование на статус беженца идет в обратном порядке очереди и постоянно возвращаются к концу очереди. Так как подающих больше, чем есть возможность вызывать, то часть людей как бы отсеивается и попадает в очередь непонятно на какой срок. И людей, которых не вызвали, мы подаем на право на работу через 150 дней после того, как мы подали заявление. И вот даже в моей практике, потому что у меня какое-то количество есть определенных клиентов, я уже вижу, что эта статистика примерно 20-25% людей их не вызывают по вот этой скоростной линии.
Динамика есть или нет? Или оно так и стоит 25%?
Оно становится хуже, если честно. То есть оно было... Сначала я видела, что это где-то 10-15%, потом 20%, сейчас уже, мне кажется, ближе к 25%. Это задержка просто потому, что так работает очередь, и все время возвращаются к концу очереди. И это происходит абсолютно вслепую.
Вот вопрос, на самом деле, несколько раз люди, которые, они как представляются как те, кто с вами уже работает, и те, кто планирует работать, и особенно те, кто по EB-1, там, по экстраординарности, вот они говорят, а что происходит в вашем офисе? Марат и другие сотрудники ушли, какие-то разборки там с бывшими клиентами. Расскажите, пожалуйста, а то переживают и нынешние клиенты, и потенциальные. Что у нас с Маратом?
На самом деле какие-то изменения произошли, но положительные изменения тоже произошли. И я, как хозяин своего бизнеса, как адвокат, который отвечает за ваше дело, принимаю определенные решения для того, чтобы предоставить работу в таком ключе, как я считаю нужным. То есть для того, чтобы было работать комфортно мне и было комфортно клиентам, я принимаю определенные решения в плане того, какие сотрудники со мной работают. Но цель все-таки близко к тому, чтобы получить 100% одобрения вашего дела. Вот. И как перфекционист я считаю, что я контролирую процесс, я контролирую, кто работает с клиентами. И поэтому, когда есть необходимость, как и в любом другом бизнесе, происходят какие-то изменения, которые не должны волновать клиентов, потому что вас должно волновать то, что вы получаете результат.
Но они как бы переживают, но хорошо. То есть, на самом деле, те изменения, которые происходят, они как бы нацелены на то, чтобы было лучше, а не хуже.
Абсолютно.
Это управляемые изменения, они не произошли бесконтрольно со стороны Светланы. Они,
да,
они, то есть, они были контролируемы.
Я уже в бизнесе в этом 17 лет, у меня близко к 100% успех с теми делами, которые я начала и которые я закончила. Некоторые дела нуждаются в апелляции или в какой-то повторной подаче, но те люди, которые начали и закончили со мной работать, 99% получают положительный результат.
Статистика по, например, политическому убежищу и вот Ибиван. Я понимаю, что Ибиван дольше, может быть, ходит, хотя не факт, что дольше, но статистика близкая или все-таки Ибиван сложнее довести до положительного результата?
Вы знаете, если посмотреть на последние 17 лет, то я бы все равно бы сказала, что одинаковая статистика вот близко к 99% успеха тех людей, которые начали и закончили со мной. Это не значит, что все получили с первого раза. То есть с первого раза получают более 80%. Угу. Остальные люди, иногда нужно иметь терпение, потому что не все так просто, не все зависит 100% от меня. Иногда просто попадается экзаменатор, который к чему-то придрался. И иногда нужно иметь терпение, знаете, в жизни не все быстро получается гладко, как мы бы хотели. Но те, кто очень хочет добиться результата, и кто доверяет и дает возможность довести дело до конца, моя же цель не бросить вас на полпути. Вот. И все-таки волшебной палочки ни у кого нет. И ну, если бы я могла сама одобрить все ваши дела, я бы их одобрила.
Я бы ребятам сказал еще пару слов. Вот вы меня поправьте, если я как-то отклонюсь от истины. Но, понимаете, есть такие вещи, которые можно задним числом объяснять, какой ты был успешный. Понимаете? Потому что ты шел, и в это время кирпич упал на другого человека, это твой большой успех. Но на самом деле у тебя может быть потрясающая история. Мы говорили об этом в наших вот беседах. У тебя может быть абсолютно правдивая, чистая, убийственная ситуация, и тебе отказывают. А может быть, ну, уже такое, что
смешно просто,
ну, да, грех, смех и грех, да? Как... И, пожалуйста, он получает свой этот статус там от настроения, он с женой поругался с утра или не поругался. Смотрите, вот у него или, может, с кем-то встретился, кроме жены. Мы не знаем. Но вдруг человек получает свой. Поэтому вот эти, как бы, когда у человека даже 80% успеха, у нас, вот, например, школа, да, вот Портнов компьютер школа, мы как бы легендарно успешны с точки зрения процентов всяких. Но. Ну так и у нас там, ну, там до 80%. Понимаете, потому что есть люди, которые передумали, есть люди, которые уехали, есть люди, которые заболели, есть люди, которые нашли работу в другой области, есть люди, которые никогда резюме не послали. Вы можете сказать: Миша, а где же 100%? Я скажу: ну, передумал человек. Понимаете, то есть не все зависит от адвоката, не все зависит от школы, не все зависит от врача. Там у каждого по кладбищу, да, и они, может быть, оплакивают, я не знаю, там тоже им жалко, что человек умер, там, когда он со скальпелем работал. Все бывает, но.
Видите, я себя считаю перфекционистом, и я очень хочу, если человек начнет со мной работать, чтобы мне дали возможность довести его дело до 100%, ну, то есть до успеха.
А вот давайте такой вопрос. Значит, все-таки это же очень нервическое такое дело, эмоциональное, да? Они переживают. Вот у нас в школе-то много ваших, значит, ребят, и они там переживают. Они говорят: вот, а вот там время подходит, а как же, а что-то. А потом другие, которые уже там прошли, они говорят: ты знаешь, вот я вчера показывал видео с там, ну, не буду называть. В общем, это не моя функция. В общем, и девочка, и она говорит, я говорю: вот как там со Светланой вот насчет времени там потрачу? Она говорит: ты знаешь, говорит, последние там дней 10, говорит, по несколько часов в день. То есть, это, говорит, я настолько впечатлена, что, ну, то есть, человек, он сегодня, допустим, за месяц, за два, за три, он переживает, Он не думает о том, что вот за 10 дней им займутся как следует, а вот он думает, а сейчас, а как же, а вот время идет, а где же мой кейс, а сколько в нем бумажек, там, а как же быть? Вот у вас есть какой-нибудь там, ну, какая-то психотерапия такая?
Психотерапия есть, и я всегда, если честно, открыто наперед людям говорю, какая будет последовательность работы. Но, конечно, когда человек начинает волноваться, он забывает какие-то вещи, о которых мы говорили в начале. Но, наверное, есть уже целый ряд отзывов от людей, которые прошли процесс, и есть за 17 лет работы моей успешной определенная стратегия, да, которой я придерживаюсь. И я знаю, в какой момент нужно человека готовить и как его готовить. И поэтому, естественно, хочу вас успокоить и хочу сказать, что я сама переживаю, как бы душой болею за каждый кейс и каждую историю как бы пропускаю через себя. И те люди, которые со мной уже работали за все это время, которые получили статус, они знают, о чем я говорю. Вот, поэтому, естественно, я, во-первых, имею лицензию, то есть не просто я, знаете, как бы никак не отвечаю за ваше дело, но также я, опять же, уже повторю это слово, как перфекционист, я хочу, чтобы каждый человек прошел, чтобы он на 100% прошел, чтобы я чувствовала на момент похода на собеседование, что вы 100% готовы. По этой причине я в разумных пределах уделяю столько времени, сколько я считаю нужным. Иногда мне говорят люди, ну сколько можно репетировать, я уже все знаю. Я говорю, знаете, вы как бы вот, ну не так вы отвечаете. Вот, то есть бывает и такое. Вот, поэтому я хочу вас успокоить, что я все-таки понимаю за 17-летний опыт работы, когда нужно с кем готовиться и сколько. И поэтому оставьте как бы вот это мне.
Много очень вопросов. Народ возбужден вот этим изменением при переходе мексиканской границы сейчас. С одной стороны, говорят, что это все не будет оспорено в судах и реально ничего не произойдет, но вот что-нибудь есть сказать на эту тему?
Я, как говорила уже тоже в других видео, видите, я, к сожалению, никак не могу помочь с подготовкой к переходу границы и особо не консультирую о том, как это сделать. Но просто хочу сказать такой факт, что есть же еще и канадская граница, правильно? То есть про канадскую границу молчим, и есть люди, которые на канадской стороне
там,
тоже
там
просят.
Там очень много тысяч. Это не единицами, там многотысячные тоже идут. Хорошо. Так вот, какая сейчас статистика решений по политубежищу в Сан-Франциско? Я дополню этот вопрос. Наверное, есть место, где можно просто посмотреть.
Есть место, где можно посмотреть, и есть статистика, которая общая статистика, ну, для всего офиса,
да.
Есть статистика моего офиса.
Да.
То есть я считаю, что дела идут не хуже, чем они шли последних пару лет. Единственное, что сейчас, в связи с тем, что очень большой наплыв аппликантов и очень много новых офицеров, которые еще не совсем, может быть, опытные, вот есть два варианта ответа, да, то есть есть вариант «одобрили статус», есть вариант «попали на иммиграционный суд». Но есть еще два других варианта, о которых сам офицер по окончанию собеседования как бы умалчивает, а на самом деле эти два варианта ответа, еще два, существуют. Есть еще такой «recommended approval». У нас сейчас за последнюю неделю два человека такое получили. То есть recommended approval – это как бы не approval и не переход в суд, а это такой промежуточный результат, который значит, что вам одобрили ваше как бы прошение, то есть как бы что вы прошли, вы доказали критерии, что вам положен статус беженца, но по причине необходимости каких-то дополнительных проверок иногда это как бы связано с безопасностью, с тем, что у вас там много однофамильцев, может быть, какие-то задержки просто проверки ваших других бэкграунд-документов, вам не дают финальный approval. Но это хороший результат. Это считается, что вы прошли.
Просто надо подождать.
Вот. Да, и четвертый вариант – это просто говорят, извините, ответ не готов. Просто мы не готовы, ждите какое-то неопределенное количество времени. И, к сожалению, таких ситуаций сейчас больше и больше. То есть у нас только в моей практике, наверное, минимум процентов, наверное, около 10% людей – ждут уже до года.
Подвисли.
Ответ.
То есть интервью с офицером было, а ответа нет.
Ответа нет и нет. И как бы запрашиваем.
Вообще,
и никак нельзя это.
Издевательство какое?
Издевательство. Но просто это тоже, смотрите, это государственное учреждение, у них, наверное, там какая-то своя бюрократия, то есть какие-то свои причины, почему эти задержки происходят. Поэтому, ну, как бы вы попросили статус, вы не против вас этот процесс, да? То есть иногда просто приходится подождать.
Такой вопрос. Сколько еще ждать тем, кто подал в 2016 году? Есть какая-то прикидка?
Вот, к сожалению, нет. И когда мы делаем этот запрос, нам говорят просто ждите. По этой причине ввели вот эту возможность теперь проверять на интернете, смотреть статус своего кейса, чтобы люди не переживали, а вдруг про меня забыли, а вдруг я пропустил собеседование.
Что такое шорт-лист, спрашивают?
Шорт-лист сейчас отменили. Вот, и шорт-лист присутствовал какое-то количество времени, то есть пару лет, вот после 2014 года, когда выросла вот эта очередь ожидания, появился так называемый шорт-лист. То есть это значило, что вы можете записаться в список желающих по очень короткому предупреждению пойти на собеседование вне очереди. И что происходило? Вы могли записаться в этот список. Если кто-то отказывался прийти на назначенное собеседование, поднималась трубка и звонили или к вам, или к адвокату и спрашивали, хотите завтра прийти на собеседование. Вот. И этот шорт-лист обновлялся раз в 60 дней, то есть можно было раз в 60 дней обратно на него встать. А сейчас уже я делала несколько запросов для людей, которые хотели бы встать, и нам говорят, что этого листа нет. То есть можно просто попросить написать письмо от себя, но гарантии, что вас вызовут вне очереди, нет.
Хорошо. Значит, получили политику, получили новые номера соцстрахования без ограничений. Есть какие там ограничения?
Без ограничений – это когда вы уже получили статус, у вас на карточке Social Security не написано, что она действует только с подтверждением права на работу. До получения статуса там это ограничение.
Получили новые номера соцстрахования, карточки, видимо. А что делать дальше? Действительно, нужно ли что-то делать с Work Authorization Cards? Если они еще год действуют.
Work Authorization Card вам нужна для того, чтобы получить Social Security карточку без ограничения, для того, чтобы получить водительские права или ID. А потом, если у вас есть другое подтверждение статуса, тогда вам, по идее, эта Work Authorization не нужна, но так как она еще действует, почему вас должно это волновать? То есть, если работодатель попросит, у вас есть подтверждение.
Ну, не выкидывайте.
Когда, ну, просто храните как сувенир, наверное.
Парень приехал по L1B, да? Видимо, переводом. Корпоративная компания делает ему грин-карту. Он тут перечисляет, какие формы поданы на данный момент. I-140, I-131, 765, там 485. Когда мне можно сменить работу? Другими словами, когда процесс становится автономным?
Ну, обычно хотя бы 180 дней с момента подачи на грин-карту, но все равно из-за того, что не существует такой закономерности, что все иммиграционные офицеры правильно принимают решения и знают очень хорошо закон, есть риск, что по ошибке могут вам отказать, потому что вы там сменили работу. Поэтому более безопасно, конечно, дождаться грин-карты, хотя по закону, это такой закон, такой гибкий, да?
То есть вы можете это сделать,
знаете, так же самое, как вы получаете, допустим, разрешение на выезд, advance parole. Есть риск, что вас не пустят обратно.
В данном случае он уточняет, что он боится такой ситуации, что сейчас выравнивают очереди, что там уже не будет 7% на страну там, и так далее, что как бы он в этой очереди долго не застоялся из-за наплыва из Индии и Китая народа, вот с этим как-то связано, с процессом? Что за 180 дней, и за сколько-то дней, и так далее.
Это одно от другого не зависит. То есть, правило смены работы никак не связано с тем, сколько будет ждать в очереди.
Отлично. То есть, это не должно быть причиной для беспокойства. Возможность получения визы по экстраординарным способностям для человека, кто уже подал на убежище, прошел интервью и ожидает решения. В скобочках, 3 года ожидает решения. Может ли он подать по экстраординарности?
Окей. Подать вы можете по экстраординарности. Вопрос. Есть несколько пакетов документов, которые нужно подать. То есть несколько петиций. То есть первая петиция, это основная I-140 петиция, которая именно подтверждает критерии. То есть подать вы можете независимо от того, где вы живете и в каком вы статусе. И на момент ее одобрения тогда нужно смотреть, в какой момент вы подавали на статус беженца, какой у вас статус сегодня, можете ли вы подавать уже на грин-карту, то есть на смену статуса на постоянного жителя по одобрению этой I-140 формы в Штатах, или вам нужно выезжать за пределы Штатов. Но подать вы можете.
Вот из ленты у нас. Человек уехал из Украины в США как беженец по религии, то есть беженец. подал в США документы на сестру, чтобы она приехала как беженка. Видимо, он подал на воссоединение просто или как-то, я не знаю.
Есть такое как бы воссоединение по религиозной линии, оно как бы не относится к процессам, которые, про которые мы говорили.
Но в данном случае он говорит как беженка. Он сам беженец, он приглашает сестру как беженца. Это семейная миграция или нет? Подпадает ли она под новый закон там с квотами?
Это как бы ни то, ни другое, с какими квотами вы...
Имеется в виду квоты на семейную миграцию, там не больше 7% или сейчас 15%.
Смотрите, это совсем другая линия. То есть вот есть как бы статус беженца, получаем его на месте в Штатах, есть иммиграция именно воссоединения, когда там родители с детьми, братья с сестрами, не связано с религиозным воссоединением. А есть иммиграция, когда человек получил статус беженца, и он воссоединяет своих родственников... тоже по беженской линии, это идет через офис миграции, не через USCIS, как мы делаем вот воссоединение между родителями и детьми, например, которые получили грин-карту или гражданство. То есть это идет через офис миграции.
Как мы когда-то в начале 90-х вот так.
Да, это идет по другому воссоединению, то есть я даже сама этим не занимаюсь, обычно это делают религиозные какие-то учреждения.
Дают ли грин-карту жене политбеженца, так он сформулировал интересно, одобренного на собеседование? То есть человек получил на собеседование политическое убежище, что произойдет с его женой?
Ну, мы говорим про статус беженца, грин-карту получают, подают на нее через год после одобрения.
Он сформулировал просто так. Ну,
то есть,
вот,
если жена находится на территории Штатов, и она включена в ваше заявление, то вы автоматически вместе получаете одинаковый статус беженца. Угу. Если вы в браке на момент собеседования, и ваша жена находится за пределами Штатов, тогда по одобрению у вас есть 2 года, чтобы подать на воссоединение с женой, и она примерно в течение года получит такой же статус, как и вы.
Ну да, я думаю, что грин-карта в данном случае имеется в виду как просто право, так сказать, на жить в стране. Так, возможно ли получить политубежище только за то, что есть доказательства и обоснованные опасения в отношении будущих преследований, основываясь на активном участии в оппозиции власти?
Знаете, это такой общий вопрос, нужно смотреть конкретно на вашу ситуацию, но на самом деле теоретически можно получить статус, если у вас есть страх преследования в будущем, но это очень сложно сделать в практике, хотя в теории такое существует. Гораздо проще получить одобрение, если у вас были преследования в прошлом, и тогда есть презумпция, что у вас преследование будет и в будущем.
Документы на продление разрешения на работу поданы в декабре 18-го. Повторные отпечатки пальцев не запросили. На сайте информация, что документы получены. На запрос о состоянии кейса в электронном виде и по телефону получен ответ. Пишите письменный запрос. Письменный запрос был отправлен, но ответ на него не пришел. Иммиграционный сервис, центр в Вермонте. С чем может быть связана такая задержка и как узнать ее причины? Стоит ли подавать пакет документов по-новому?
Окей, это хороший вопрос. К сожалению, есть какой-то маленький процент людей, которые вот попадают в такое длительное ожидание. Иногда просто это связано с бюрократическим процессом. Кто-то занимается вашими бумагами, положил вашу папку и как бы... Может быть, посмотрел на нее, обратно ее положил. То есть то, что у вас есть подтверждение того, что это подано, то, что вы делали запросы, подтверждает, что вы сами ничего не нарушили. Смотрите, подать заново всегда можете. То есть это просто будет вам стоить $410 в пошлину. То есть если совсем устали ждать, можно подать по новой тогда. Но так. Когда вы получили подтверждение того, что вы подали на продление... У вас должно было прийти письмо, в котором написано, что на 180 дней автоматически продлена ваша предыдущая карточка. И если уже истекли эти 180 дней, можно написать письмо, попросить, чтобы вам еще одно такое письмо прислали, чтобы вы могли продолжать работать по старой карточке.
Можно ли поступить в университет или заниматься бизнесом, когда ожидаешь суд по политическому убежищу? Что произойдет с учебой, бизнесом в случае отказа в политическом убежище? Можно ли поменять статус после отказа на учебу или иду?
На самом деле, если у вас дело уже в иммиграционном суде, тогда вы не можете поменять статус, только если вы женитесь или выходите замуж за гражданина Америки, тогда есть возможность это сделать, когда у вас дело уже на стадии иммиграционного суда. Но пока дело на стадии иммиграционного суда, если у вас есть разрешение на работу, вы можете учиться А бизнес, если честно, люди ведут даже без статуса. То есть, как бы бизнес можно зарегистрировать и вести, даже будучи нелегалом.
Да. Так. Так, этот есть. Идем дальше. На прошлом эфире был задан вопрос. Можно ли получить турвизу после закрытия дела о политике? Вы ответили, что да. Если человек сразу подался на политубежище, не прошел и вовремя уехал, то бана на 10 лет нету. Вовремя. Вы имели в виду до истечения туристического статуса или что-то еще? Вот что значит вовремя? А если он подался на политубежище, находясь в турстатусе, ждал собеседования 5 лет, не дождался, закрыл дело и уехал? То есть перед выездом из США технически вернулся в туристический статус, который уже просрочен на 5 лет. За это дадут бан на 10 лет? Или можно получить турвизу на общих основаниях, ведь человек не был в стране нелегалом? Очень важен ответ.
Есть несколько правил. Например, одно правило – это когда человек нарушает как бы легальное пребывание в Штатах. Другое правило – когда можно переходить с одного статуса в другой. Да. То есть, если человек подал документы на статус беженца, будучи в легальном статусе, туристическом или студенческом, или J-статус, то не накапливается нелегальное присутствие в Штатах. А потом, если человек находился в процессе получения статуса беженца на протяжении 5 лет, у него не накопилось ни одного дня нелегального присутствия, несмотря на то, что туристический статус у него закончился. Поэтому, если человек получил отрицательный результат по окончанию вот этого процесса и уехал до того, как накопилось 180 дней с момента этого ответа, то у него не будет запрета на 3 года. То есть, в смысле, если пересидеть лишние 6 месяцев после окончания легального статуса, тогда будет запрет на 3 года. Если пересидеть год или больше, тогда будет запрет на 10 лет. Но если вовремя, имеется в виду до того, как накопилось 6 месяцев пребывания без какого-либо статуса или разрешения.
Okay, это чистенький получается. Хорошо, тут был вопрос, сейчас, секунду. Вот, это хороший вопрос, это обсуждается, вот, и я думаю, надо ответить. Светлана, скажите, пожалуйста, помогаете ли вы с историей для политического убежища? Если таковой нет, и не знаешь, что писать?
Я помогаю на бумагу поставить то, что было в вашей жизни. Поэтому я... беседую с вами о том, что с вами происходило, и помогаю вам правильно сформулировать то, что нужно, помогаю вам выбрать те факты, которые в вашей жизни произошли и которые вам помогают в этом процессе. Поэтому писать не нужно, хорошо уметь.
Окей, хорошо. Идем дальше. Тот же вопрос насчет вот... как предыдущий наш. В прошлый раз на вопрос, можно ли получить визу невесты, после закрытия дела о политубежище, вы ответили, что с этим немного сложнее. Не могли бы вы пояснить более подробно? То есть, она была по политике, закрыла кейс, уехала, а теперь хочет выйти замуж.
Если честно, я не помню, что такой вопрос был. Мне кажется, что именно такого вопроса не было. У меня вроде память хорошая. Я не помню,
Ну, давайте ответим.
Обсуждали раньше.
Да.
Знаете, если закрыли дело по политике, уехали, опять же, ничего не нарушили, имеется в виду, что у вас не было... 180 дней или больше присутствия без какого-либо статуса в Штатах, вы уехали. Если вы соответствуете правилам получения визы невесты, это не должно быть преградой для того, чтобы это получить, потому что виза невесты, она подразумевает ваше намерение остаться в Штатах, правильно? Если вы приедете, вы выйдете замуж в течение 90 дней приезда, поэтому я не вижу проблемы в получении статуса виза невесты.
Хороший вопрос, его иногда задают. Я не помню, чтобы мы когда-то четко им в лоб дали ответ. Были ли у вас прецеденты по подаче на политубежище по транзитной визе C1, C1?
Были, но просто такие люди, они попадают сразу на иммиграционный суд, потому что в административном офисе Asylum нет юрисдикции для людей, которые приехали по этой визе, поэтому... как бы Америка предпочитает, чтобы люди, которые приезжают по этой визе, не обращались за статусом беженца, поэтому желательно вернуться по туристической визе для подачи. Ну, как бы вы не должны, по идее, планировать вернуться и подавать на статус беженца, но люди, которые были в такой ситуации, которые вот ездили, это транзитная виза, там виза моряков, гораздо проще приехать по туристической визе.
Окей, то есть это сложный процесс.
Просто не принимают заявление на статус беженца, то есть у вас ситуация хуже, чем у тех, кто приехал вообще без визы.
Отлично. Как влияет изменение политической ситуации в стране на все стадии кейса? К примеру, если дело в суде, а власть в стране не меняется. Некоторые офицеры, прочитав заголовки, особенно про честные президентские выборы, видимо, речь про Украину, да, делают вывод, что Украина очень демократичная страна, не понимая всего накала в обществе. Но где выборы президента, а где реалии на местах? Если сравнивать с Россией, конечно, может быть. Но в целом-то, что происходит на местах, это произвол местных феодалов-чиновников. То есть, грубо говоря, так, я бы этот вопрос перевел так. Не усложняется ли получение политубежища людям с Украины из-за того, что там прошли выборы, что вот такая как бы власть, и типа как бы такая власть, что которая никого не обидит, и религиозные меньшинства то же самое, да, там, и вот как с этим быть? Есть тенденция такая, что Украина перестает быть таким местом, которому доверяют, в смысле того, что людей там обижают?
В моей практике уже после выборов нового президента в Украине продолжают людям одобрять статус, и, естественно, вопрос о том, стало ли в стране лучше, пришел новый президент, возможно, он пришел со стороны оппозиции,
да.
Может быть, вам уже не опасно возвращаться в страну, просто нужно правильно аргументировать, почему вам все же опасно, и ничего положительного, как бы ничего нового, как бы в хорошем смысле не поменялось в вашей стране, поэтому сегодня люди продолжают и в иммиграционном суде, и на административном уровне с Украины продолжают получать статус, и то, что пришел новый президент к власти, это отрицательно не повлияло на результаты.
Так, если открыто дело о политубежище и регистрируешь брак с гражданином Америки, то в какой момент и как закрывается дело о политике? И можно ли после этого ездить на родину?
Желательно закрывать дело по политике, когда вы уже на руки получили грин-карту. И в моей практике каждый год несколько семей, несколько клиентов получают грин-карту по воссоединению с мужем или женой.
Вы это говорите из-за того, что брак может казаться непрочным?
Нет, просто нужно иметь подтверждение для себя, чтобы быть спокойным, что вы правильно делаете. Потому что если вы дело закроете, подать ваше подданное заявление, если вы его отзовете, потом будет сложно переподать. То есть вот вам тогда нужны новые основания, почему вы перепадаете заново.
Если я подам на политубежище в Израиле с целью легального заработка в этой стране, повлияет ли это в дальнейшем на получение турвизы в США, получение политубежища в США или выигрыша грин-карты? И, грубо говоря, я бы этот вопрос свел к тому, в Соединенных Штатах кто-то знает о том, что он делал в Израиле, подавал ли он там на политику или вообще как это все?
Сам по себе не знает, но если вы будете подавать на политику в Штатах, у вас и в письменном заявлении, и на собеседовании вы должны, во-первых, принять присягу, что будете говорить правду, и вас напрямую спрашивают, подавали ли вы или вам предлагали любые статусы постоянные, как статус беженца, грин-карту, гражданство в любой другой стране. И получается, вам тогда нужно лгать под присягой.
Но контроль, они могут проверить, что он это делал?
Вас также спросят, в каких странах мира вы когда-либо были за всю свою жизнь. И по идее, если вы эти страны перечислили, то, наверное, теоретически могут проверить, что вы там делали. Но это будет просто на вашей совести. То есть я не могу точно вам рекомендовать скрывать этот факт. То есть это будет негативно влиять, если вы правду рассказываете, что вы это делали.
Да, окей. Если после подачи петиции I-130, в общем, это религиозная виза, видимо.
Нет,
I-R5. Неважно, основной заявитель.
I-R5?
Да, это.
Это нет, это же...
Ну, неважно.
Okay.
После подачи петиции основной заявитель сменит имя через суд.
Uh-huh.
Повлияет ли это на процесс рассмотрения?
Почему он должен повлиять на процесс рассмотрения?
Человек
просто
волнуется.
Нужно будет предоставить документы, что произошла смена имени, и там всегда во всех анкетах спрашивается, просьба перечислить все имена и фамилии, которыми вы когда-либо пользовались.
Как вы думаете, можно указать адрес знакомых на получение разрешения на работу карточки, как мейлинг-адрес, а адрес проживания настоящий? Мы арендуем, а знакомые свой дом имеют и съезжать не планируют. Чужой адрес.
Я не вижу проблем.
Я тоже не вижу. Мы вот, вот видите, это у меня грин-карта приходит, смотрите, эта пачка. Это грин-карта на адрес школы приходит, а это номера соцстрахования.
У вас много знакомых, Михаил.
У нас вот, да, вот можно так сказать, да. Так, они многие ваши знакомые тоже. Так, ну нет, ну это лотерейщики, конечно, это по лотерее. В 17 году семьей, мама, папа, двое детей, получили отказ в турвизе. После этого семьей были в Арабских Эмиратах, Испании, плюс вдвоем мама, папа в июле 19-го летали в Европу. Подскажите, когда теперь лучше обратиться за турвизой снова всей семьей и на какой месяц просить въезд? Вот это интересный вопрос, на какой месяц просить въезд? И как вести себя на собеседовании после одного отказа?
Ну, я думаю, что лучше, наверное, брать консультацию лично, чтобы это обсудить, но желательно после последней поездки, чтобы у вас прошло хотя бы несколько месяцев, чтобы это выглядело все разумно и ну, меньше года с последней поездки за границу. Вот, ну, вести себя как бы комфортно, все-таки хотят слышать, что вы говорите правду. На какой месяц подавать, ну, обычно выглядит правдоподобно, если на момент обращения за визой вы говорите, что у вас через месяц-два намечается поездка, и билет заранее не покупайте.
То есть осмысленный вопрос, на самом деле, так вот, судя по ответу вашему. Возможно ли получить убежище в США по религиозным причинам? А именно, за отрицание религий и приверженности атеизму, получая за это определенные неприятности в различных сферах жизни. Но я понимаю, что он может жить в какой-то сурово такой религиозной стране, как Иран, там, может быть, или там где-то, я не знаю.
В принципе, это, наверное, очень сложно сделать, и ну, я лично не считаю, что вы можете это доказать. Обычно, вот смотрите, статус беженца, весь этот процесс, он как бы предусмотрен для определенных ситуаций. И обычно подразумевается, что те, кто обращаются по линии религиозного преследования, утверждают, что им не дают возможность безопасно и комфортно как бы практиковать свою религию. Поэтому если вы атеист, ну как бы теоретически, да, вам не дают спокойно жить, но может быть это будет ближе даже к политическому какому-то вашему мнению, что вы против того, чтобы вам навязывали религию. Я думаю, что в этом случае будет очень сложно получить одобрение. Вот.
Прошел через Мексику, отсидел 5 месяцев в иммиграционной тюрьме, на волю отпустили ICE. При выходе из тюрьмы вручили I-94 с печатью Asylum, хотя всем давали пароль. Что бы это значило?
Если честно, это звучит очень странно. Наверное, вам дали пароль. Но, может быть, пока вы находились... Я не вижу этих бумаг, естественно. Но если там действительно стоит печать Asylum,
да,
тогда вы, наверное, ну, во сне как-то проходили это собеседование, пока вы находились в тюрьме, потому что там есть иммиграционный суд, есть иммиграционный судья, и вы теоретически могли пройти процесс как бы подачи на статус беженца и его одобрения, находясь как бы в задержании в этом иммиграционном. Поэтому если у вас были вопросы по сути перед иммиграционным судьей и вас одобрили, тогда теоретически это возможно, но обычно я бы сказала, что шанс ну, менее 1%, что вам поставили штамп Asylum.
Так ему повезло.
Может быть, печать кто-то просто нашел.
Суд продолжился уже на воле. Суд продолжился уже на воле, хотя есть статус Asylum. Можно ли как-то завершить депортационную процедуру и отменить суд? Я уже полтора года прожил с этим статусом. Есть ССН, как у резидентов, без надписи.
Я думаю, что вам нужно показать какому-либо лицензованному иммиграционному адвокату ваши бумаги и просто понять, что произошло.
Вопрос по EB-1, это по экстраординарности. Достаточно ли соответствовать по трем пунктам? Вот такой блиц. Достаточно ли соответствовать по трем пунктам?
Ну вот мы говорим о трех пунктах. Есть 10 пунктов,
да,
по которым теоретически нужно доказать хотя бы 3. Но в практике, если вы доказали менее чем 5 или 6, вы не пройдете. И сегодня вот этот вот экзамен такой, то есть вот этот вот ну, как бы подача и подтверждение статуса по EB1, он включает в себя несколько моментов. То есть первое, нужно доказать хотя бы 3 из 10 критериев, но этого недостаточно. Нужно также доказать, что в общем вы выглядите как экстраординарный специалист. И когда приходит решение от иммиграционного офицера, они анализируют ваши критерии, они также параллельно, как бы вторая линия, анализируют, а выглядите ли вы так, что вы экстраординарны, потому что можно доказать 6 пунктов, а они примут решение, что вы все равно не экстраординарны. Например, у вас есть и публикации, и выступления на конференциях, и высокая зарплата, и там какие-то оригинальные труды. Но в их глазах вы не выглядите как... У вас, может быть, эти публикации не в престижных каких-то изданиях, вы выступили на конференциях, ну, они, может быть, не считаются такими престижными, вы состоите в каких-то организациях, ну, могли туда, может быть, и другие люди вступить. Поэтому это все не так просто.
По поводу организации. Вот там есть человек с претензиями, который говорит, что их заставили, как бы, ну, вступить в разные организации, которые совершенно никому не нужно, там и так далее. То есть, если вы рекомендуете кому-то вступить в какую-то организацию, вы смотрите, чтобы это была подходящая организация, или вы не рекомендуете конкретной организации? Как это происходит?
Знаете, я же не сотрудничаю с организациями, и человек, по идее, должен сам предоставить подтверждение того, что он подходит по всем этим критериям. То есть я могу давать рекомендации, исходя из того, в какой сфере человек работает, какие организации в его стране вообще существуют. И я никогда конкретные организации никому не советую, но просто если мы смотрим, например, на Россию или Украину, там ограниченное количество вообще существующих организаций, точно так же существующих, допустим, изданий, где можно публиковать научные материалы. Да? Поэтому просто этот список, он очень узкий и ограниченный, поэтому выглядит так, что многим людям нужно вступать в одни и те же организации, например, там Академия наук, для тех, кто научные работники. Вот. Поэтому я только как бы расшифровываю, объясняю, что нужно для того, чтобы соответствовать критериям. А для того, чтобы соответствовать критериям, нужно вступить в организации, которые требуют каких-то достижений, то есть в которые не могут просто все, кто захочет, заплатить деньги и вступить. Да. Организации, которые в своем уставе описывают, что нужно доказать для того, чтобы тебя приняли. Например, хорошо, минимум 2 патента, то есть там несколько публикаций.
Тут спрашивают, какое минимальное количество научных статей проходит. Я не знаю, есть ли какой-то минимум или максимум. И в каких изданиях обязательно? Могут ли бы это быть только статьи RIR, РИНС, не знаю, Российский институт, что-то, не знаю, РИНС, или обязательно иметь статьи и статьи ВАК?
Ну, как бы статьи ВАК лучше, и желательно, просто вы не можете, как бы, как говорится, такого лимита, потолка, как бы, вы не можете лишнее сделать, да, то есть вы чем больше сделаете, тем лучше. Статьи должны быть напечатаны в тематических изданиях, и желательно в таких, где максимальный тираж. Вот, и если кто-то цитирует ваши статьи, это большой плюс, и нет такого, что есть минимальное количество статей, но просто если вы хотите удовлетворить конкретно критерии по статьям, вы хотите не по минимуму, а по максимуму его удовлетворить, потому что, как я уже сказала, просто потому что у вас есть по 5 пунктам подтверждение, это не значит, что офицер в общем посмотрит и скажет, да, это выглядит экстраординарно, потому что вы конкурируете с другими людьми, у которых может быть 30 публикаций, правильно? То есть максимума нет.
А есть конкуренция какая-то или просто сопоставление?
Не то, что конкуренция, но просто смотрите, как и по любой другой линии. Вот, например, мы идем по политике на статус беженца, и человек говорит, я принимал участие в оппозиции, у кого-то будет 100 фотографий и там административные аресты, не знаю, там выступления где-то там в прямом эфире, а у кого-то будет одна фотография там с единичного пикета. Ну да. Как бы кому больше поверят?
Если подаваться по политике с опекаемым ребенком 7 лет, не усыновленный, а под опекой, есть какие-то нюансы, могут ли быть проблемы?
Вы имеете в виду проблемы, чтобы ребенок под опекой тоже получил статус?
Да.
Ну, то есть ребенок под опекой не входит в ваше заявление. То есть вам нужно тогда делать официально документы о том, что этот ребенок стал вашим, то есть приемным, делать адапшн и, скорее всего, обращаться к адвокату.
То есть они заехали по турвизам с ребенком, который под опекой. Хорошо. Вопрос к Светлане. Что вы себе думаете? Являемся ее клиентами. Хотим иметь медстраховку. Есть хронические проблемы со здоровьем. Недавно переехали в Калифорнию. Пока нет работы. Узнали, что нормальная страховка стоит около $700 на семью из 2 взрослых. Мы со Светланой платим 2200 в месяц на семью из 2 взрослых. Ну, мы, правда, постарше, наверное. Находимся в статусе ожидания суда по политубежищу. Скажите, пожалуйста, Covered California, ее еще называют Obamacare, я не знаю, по-моему, это разные две программы, но неважно, является госпрограммой или штатной? Можно ли нам ею пользоваться, не повлияет ли это на получение политубежища или в дальнейшем на получение гражданства? Брокеры говорят, что по данному вопросу нам нужно общаться с иммиграционным адвокатом. Пожалуйста, раскройте данную тему. Какими медстраховками можно пользоваться в нашем статусе в Калифорнии, а в дальнейшем без последствий?
Несмотря на то, что этот вопрос, он очень актуальный, его задают иммиграционным адвокатам, это не иммиграционный вопрос, и я могу вам только, ну, как бы я могу прокомментировать, исходя из того, что я знаю из опыта, значит, получение как бы финансовой помощи, имеется в виду денег физических, или получение фудстемпов считается public charge, то есть считается, что вы пользуетесь государственными бенефитами. Получение медицинских страховок или льгот на сегодняшний день не считается проблемой для получения статуса, но уже были дискуссии и уже были предложения поменять это. И поэтому я не могу ручаться за то, то есть я не могу вам сказать, что да, конечно, подавайте, и что закон не будет иметь обратной силы, если вдруг такой закон выйдет, о том, что это является нарушением. Поэтому просто вы это делаете на свой риск и страх. То есть все-таки лучше искать какие-то страховки, которые будут подешевле, и, может быть, вы будете платить меньше в месяц, но на случай, если будет какая-то срочная необходимость медицинской помощи, тогда будет решать конкретная клиника, ну, как сколько денег с вас взять и как вообще вопрос этот решить на тот момент?
По времени, значит, сколько ждать грин-карту на воссоединение, тут уточнение, находясь в штате Массачусетс. Подали петицию только в начале июля.
Мы не знаем на воссоединение по какой линии.
Не знаю.
Здесь. То есть, ну, примерно сроки ожидания, если вы говорите это про муж-жена, или родители-дети, да, то есть если, например, дети-граждане подают на родителей, и вы имеете в виду воссоединение в Штатах, то есть везде примерно где-то от 8 месяцев до 1,5 года, и, ну, это варьирует.
Светлана, а что слышно про очередь на визу EB-1? Сейчас сделали ретро-регресс на выдачу виз. Вы что-то знаете об этом? Какие прогнозы по программе рабочих виз категории EB?
Знаю, сейчас почти на год задержка с прохождением собеседования за пределами штатов по одобрению. То есть сейчас вот эта категория, она примерно на год пошла назад. Есть разговоры о том, что это все через месяц-два опять восстановится, поэтому сейчас некоторые люди переключаются на EB-2, то есть на линию National Interest Waiver. Но там есть свои нюансы, то есть там, с одной стороны, похожие критерии, как на EB-1, с другой стороны, там есть некоторые требования, которым люди не соответствуют, которые идут по EB-1. Но задержка такая сейчас есть с получением вот EB-1.
Он гражданин России, она жена, гражданка Беларуси. Не будет ли это являться проблемой для получения статуса беженства, что они из разных стран?
Это зависит от того, по какой линии люди идут, у кого есть гражданство в какой стране, где они жили, кто их преследует и почему. То есть вопросы, конечно, будут задаваться, и нужно будет доказывать как бы вдвойне. Нужно будет доказывать, почему вы не можете жить ни в России, ни в Белоруссии, но в зависимости от линии, как бы, по которой вы подаете документы, и от ваших личных обстоятельств, это может быть проблема или не проблема.
Тут длинный вопрос, я не знаю, такой вот зачитывать или дальше пойдем, я даже не знаю, что делать.
Ну, можем его на потом оставить.
Давайте на потом оставим что-то как-то. Светлана, очень интересует вопрос, на каком этапе подача ПУ, одобрение ПУ, получение документов, получение грин-карт, получение гражданства, появляется возможность смены имени, основания, просто желание использовать более европеизированное и красивое имя.
Ну, этот процесс сегодня только можно пройти с помощью подачи такой специальной заявки просто в гражданском суде, и там есть пошлина, есть маленькое такое слушание, которое проходит с административным судьей. Ну, если есть возможность подождать, то я бы подождала бы хотя бы до получения грин-карты. Там есть тоже свои правила, когда это можно сделать. Это вопрос не иммиграционный, поэтому, если честно, я точно правил, когда это можно сделать, не знаю.
Вопрос от клиентов Светланы, застрявших в очереди до декабря 2017 года. Какая-то очередь, там, я не знаю, какая-то специальная, да, или что?
Что значит до декабря 2017
года? Застрявших в очереди до декабря 2017 года.
Может быть, как-то... которые подавали до декабря 2017 года?
Наверное, да. Наверное, после декабря 2017 изменился порядок вызова на интервью. Mm-hmm. Там. Первое. Обсуждали ли вопрос о вызове на интервью по делам, поданным до этой даты, на встрече иммиграционных адвокатов с директором офиса по политическим убежищам Сан-Франциско в мае 2019 года? Если обсуждали, то как офис планирует решать вопрос с зависшей очередью? Приняли ли на работу новые офицеры? Открыт ли офис в Сиэтле? Знаете, как у Жванецкого, сколько посажено гречки и где именно она растет? Вот, значит, что вот с этим, с этой зависшей очередью?
Окей, вопрос обсуждали. Ответ иммиграционного офиса – это наше административное, это наше такое административное правило. Приняли решение идти с конца очереди. Это у нас такой экспериментальный процесс. Когда захотим, тогда его прекратим. Также они беспорядочно вызывают некоторых людей вне очереди, но они обычно дают более длительный срок, то есть как бы больше дней предупреждения. Например, иногда даже до 2 месяца заранее предупреждают, uh-huh. если кого-то вызывают из старой очереди, абсолютно никакой закономерности нет. А в Сиэтле действительно планируют открыть свой офис, пока его еще не открыли. То есть я на самом деле была только позавчера в Сиэтле и говорила там с офицером. А в Сиэтл сейчас выезжают офицеры из Сан-Франциско, которые там проводят собеседование, но они действительно планируют через какое-то время там открыть офис.
Возвращаясь к Живанинскому, мне это напоминает, что пассажиров с билетами на рейс там такой-то 35 в Москва, Одесса просим уйти из аэропорта. То есть они вот их так как-то подвесили и говорят, ну, это у нас эксперимент такой, а там люди живые.
Ну, у вас есть право на работу, ждите.
Ну, да. Второе от этого же человека, от клиентов. Мы с вами подавали кейсы без истории, без доказательств, с целью занять очередь и как можно раньше получить разрешение на работу. Историю подгружать в кейс планировалось после приглашения на интервью. При этом мнение на такие кейсы у директора Бардини. Вы с ним знакомы?
Следующее. С ней знакома, сан-франциский директор.
Понял. Да. Она надеется, что люди, которые боятся возвращаться в свои страны, не будут подавать пустые заявления на убежище. Информация, опять же, из статьи Андрея Романенко. Возможен ли какой-то негативный настрой к данным кейсам при подготовке офицера к интервью? Можем ли сейчас закончить с вами кейсы и полностью его сформировать?
Хорошо, сейчас прокомментирую. Ну, Эмилия Бардини – это директор Сан-Францисского Asylum офиса. Эмилия Бардини сама ничего не решает. Решение было на федеральном уровне, административное решение принято, по которому все, кто подают заявление на статус беженца после сентября 2018 года, обязаны подать его вместе с историей. До сентября 2018 года такого требования не было, поэтому люди, чтобы, как говорится, занять очередь, подавали документы без истории. И все, кто подал до сентября 2018 года, абсолютно ничего не нарушил. Плана подождать и подать, когда назначили собеседование, как такового не было. Просто это не план подать в последнюю минуту, а это информация о том, что разрешается подать все, что не подано, примерно за неделю до назначенного собеседования. Но это ни в коем случае не значит, что нельзя эти документы подготовить раньше и держать их готовыми. Поэтому те, кто хочет подготовить историю раньше, я считаю, что это хороший план, и просто это зависит от ситуации, зависит от конкретной семьи. Но рекомендации давайте специально подождем до назначенной даты, такого не было.
Вот вам вопрос такой непростой. Скажите, пожалуйста, правда ли, что с большинством старых клиентов принцип работы таков? Договор, оплата, после чего вы просто отправляете пустой кейс, потом отказываетесь начинать работу над кейсом, а это 3-5 лет, пока уже тех не вызовут на интервью. И потом вы только просите перенести интервью и начинаете работать с ними. Если да, это ведь ужасно. И понятно, почему клиенты недовольны. Я недовольных не видел, я сотню человек знаю минимум, но неважно. Очень бы хотелось понять принцип вашей работы, так как думаем с вами работать. Это, с одной стороны, это ужасно, а с другой стороны, хочет работать с вами.
Понятно. Смотрите, во-первых, сегодня этот вопрос уже не совсем актуален для тех, кто подают документы вот сегодня, потому что у нас уже нет такого выбора, подать, как говорится, пустой кейс без истории. То есть уже начиная с сентября прошлого года мы обязаны подать уже кейс с историей. А правило такого, как вы описали, ну как бы это не совсем так было. То есть люди подавали документы без истории, но мы не подавали документы никому, кто не имел хотя бы как бы чернового варианта, то есть критериев, которые подходят под их кейс. То есть все равно это все оговаривалось заранее, пока не определялось, что у человека действительно есть основания подавать кейс, мы его не подавали. Но так как ожидание было год или два или три, не имело смысла подать историю сразу, потому что если за 2-3 года поменялись обстоятельства, приходится тогда какие-то вещи добавлять,
заходите в кадр,
переписывать. Немножко. Вот, мне, поэтому мне, просто да. это было в интересах клиента использовать это время для того, чтобы ближе к собеседованию подать историю уже с максимальным количеством информации и самых последних фактов. Например, может быть, что-то происходило еще в вашей стране, что-то с вашими родственниками после, или там знакомыми, коллегами после того, что вы уехали. Вот. Но, конечно, лучше всего готовить документы максимально заранее. И все, кто подает, вот, как я сказала, уже последний год, у нас уже нет другого выбора. То есть мы историю полностью подаем вместе с документами. То есть уже нет варианта подать пустой кейс.
Повлияет ли работа в компании, находящейся под санкциями, на получение визы?
Ну, смотря по какой причине эта компания находится под санкциями, и я не считаю, что офицер иммиграционный будет проверять, что происходит с этой компанией. То есть их больше волнует стаж вашей работы на одном и том же месте.
Если я подам на политическое убежище, кого можно включить в мой кейс? У меня есть жена, у нее сын от первого брака, и у меня дочь от первого брака, которая живет с матерью, моей бывшей женой. Могу ли я в свой кейс включить, кроме жены, ее сына и свою дочь, при условии, что дочь пока что будет жить на родине?
Когда вы подаете на статус беженца, вы там указываете, кто у вас официальный муж или жена, и всех ваших детей, независимо от того, где они живут и сколько им лет. Но вопрос, кто получит статус одновременно с вами, зависит от того, кто приехал с вами в Штаты. И дети, если это ваши биологические дети, значит, до 21 года, они входят в ваш кейс, если они не женаты и живут с вами в Штатах до 21 года, если им до 21 года. А дети от предыдущих браков входят в дело заявителя, если брак произошел до того, как этим детям исполнилось 18 лет.
Что подразумевается под семейной иммиграцией? В одном из видео Михаил говорил о новом законе, который пытаются принять в ускоренном порядке. Закон касается семейной и трудовой иммиграции. Суть закона в том, что если этот закон будет принят, то срок ожидания при семейной иммиграции может увеличиться от 2 до 10 лет и более. Мой вопрос заключается в следующем. Что подразумевается в данном законе под семейной иммиграцией? Вот, к примеру, родной брат жены моего родного брата со своей семьей попал в США как беженец по религиозной линии. Теперь он там, находясь в США, подал тоже документы своей сестры с ее семьей, то есть семьи моего брата. Предусматривается и надеемся, что брату и его семье тоже дадут статус беженца. Мой брат с семьей сейчас находится здесь, в Украине. Скажите, пожалуйста, такая иммиграция и есть семейная иммиграция, и подпадает под тот закон или нет? Ну, по-моему, это перепев того вопроса про беженскую.
Мы уже говорили раньше, да. То есть это вопрос религиозного воссоединения, который идет через офис миграции. Это не та семейная иммиграция, о которой мы говорим по вот иммиграционным формам.
Тут еще вопрос вот по поводу того, что у вас там команда немножко изменилась. Вот говорят... Проходим по EB1 через фирму Светланы, собираем документы, второй год уже почти все готово для подачи. Но вот вопрос. В связи с изменениями в команде Светланы, каковы перспективы? Подождать для надежности с подачей? Как вообще быть? Еще вопрос с вашего позволения. Если после подачи придет RFE, да, Request for Additional Information, то за повторную подачу нужно платить адвокату, это правильно. Но если и потом будет опять RFE или отказ, и нужно по новой, то это опять примерно та же цена, что RFE. Сориентируйте, пожалуйста, вопрос критичный. То есть, вот если нужно отказывать это дополнительно, как это происходит?
Ну вот, если статус беженца сейчас идет очень хорошо и плавно, то линия экстраординарная, она не только в нашем офисе, но и у всех других адвокатов сейчас как бы усложнилось в плане того, что чаще и чаще мы видим запросы на дополнительные документы, вот эти RFI, и чаще и чаще есть необходимость переподавать документы заново. Почему это произошло? Потому что теперь иммиграционная служба переключилась на то, что они пытаются как бы избавиться от фиктивных кейсов, вот, и они более строго относятся теперь к тому, кто подает вот, вот эти заявки, и поэтому недостаточно доказать, что у вас только три, что у вас есть три критерия, вам нужно также доказать, что вы в общем выглядите как экстраординарный специалист. Конечно, есть пошлина за переподачу документов. Она обычно примерно такая же, не пошлина, имеется в виду платная услуга за переподачу. Она примерно половина от стоимости первоначальной подачи.
Окей. Okay. Еще вопрос по EB1. Хотим с женой получить турвизу в США, но оформляем через Светлану EB1, но еще не подали. Ждать по EB1, похоже, долго, а слетать в США хочется уже сейчас. Как правильно сделать? В каком порядке?
Ну, правильно обратиться сначала за турвизой, потом подать документы на EB1. Потому что если вы сначала подадите на EB1, то, скорее всего, откажут в турвизе.
То есть есть такое. А чего ему?
Почему? Потому что подача на турвизу, для того, чтобы ее одобрили, рассматривают вариант тесных связей со своей родиной и шанс, что вы будете потенциальным иммигрантом, захотите остаться. То есть подача на EB1 подтверждает, что у вас есть намерение остаться.
То есть подача на EB1 как бы подвигает человека на политику обратиться, за политикой?
Нет, не на политику, а просто если человек получит турвизу, пока он еще в ожидании EB1, он, возможно, захочет потом процесс получения самой грин-карты пройти в США. Поэтому, чтобы не хотя такая возможность присутствует, и она легальное, то есть прохождение именно получения EB1 в Штатах, предпочитаемая линия – это получать за пределами штата.
Правда ли, что на интервью по политубежищу должен быть действительный загранпаспорт? Что, если он стал просрочен в процессе ожидания? Надо ли ехать в посольство получать новый, или наоборот, туда категорически нельзя ходить?
Ну, в посольство можно ходить, пока вы еще не получили гражданство другой страны. Ваше посольство вашей страны вам обязано выдать новый паспорт. Если у вас нет действующего паспорта, это не критично на момент прохождения собеседования, хотя будут некие сложности в плане попасть в здание, попросить, чтобы офицер за вами вышел. Вот. Но есть ситуации, когда люди просрочили паспорт, это не останавливает их от получения статуса.
Окей. Вопрос Светлане, как своему адвокату, успешно завершившему наш кейс по политике, при подаче на грин-карту после получения white card, это I-94 white card, да?
Да.
Сколько нужно заплатить денег? Недавно назвали сумму в $1,450 за каждого заявителя. Это правда?
Ну вот пошлина стоит 1225 на взрослых и 750 стоит на детей до 14 лет. То есть можно обращаться самим без адвоката, но пошлина есть. Если на статус беженца пока не ввели пошлину, то на получение грин-карты есть пошлина, которую можно увидеть на сайте официальном. Вот. Есть... Еще есть сбор за медицинский осмотр, который платится напрямую врачу. То есть он где-то порядка $200-$250 человека.
То есть как физикал, да?
Какова
статистика на данный момент по вызову на первое интервью? Если сейчас в первую очередь идут новички, то из старых подающих 4-5 лет назад, есть ли какое-то движение?
Меньше 5% попадают просто случайно вне очереди.
Окей. Интересует тех, кто подавался в начале 2015 года. Есть ли такая статистика по Техасу или другим штатам? Влияет ли время вызова на первое интервью для переноса кейса из одного штата в другой? То есть, если он куда-то переметнется, изменится время?
Время не изменится, потому что вы идете, ваша очередь остается по дате подачи, но в практике мы видим, что наоборот, вы не становитесь в конец очереди, если вы меняете штат, а случайно ваш переезд может спровоцировать вызов на собеседование. То есть хуже вы себе точно не сделаете, если вы хотели бы, чтобы вас раньше вызвали.
Тоже из той же серии. Подался на политубежище в конце 2017 года, конкретно 20 ноября 2017 года. Сдавал отпечатки пальцев в этот день. Чикаго. Как сейчас движется очередь приблизительно, когда можно ждать интервью? Ну, то есть непонятно.
Сейчас ничего. По всем штатам примерно одинаково движется очередь. Единственное, что, ну вот, то, что я вижу, это в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Чикаго очередь движется быстрее, чем в других местах, но как таковых таблиц с тем, как движется очередь, уже нет, как это было год назад.
Ну, еще тут, по-моему, мы сегодня касались этого. Последний вопрос из того, что я успел в полночь, значит, подобрать, это что нового с подачами на EB1? Поменялась ли статистика одобрений с первого раза?
Статистика одобрений с первого раза, к сожалению, поменялась, но, как я уже сказала, что это не значит, что нужно уже сдаваться и опускать голову, то есть это не статус беженца, где вы должны там делать сложные какие-то операции, если вы не прошли со второй попытки. На EB1 подавайте хоть 10 раз, и люди, которые хотят добиться, добиваются.
Так.
К сожалению, я бы сказала, что ситуация стала, наверное, процентов на 30 хуже, чем раньше, просто по той причине, что очень много людей стали злоупотреблять этим процессом, и поэтому я бы сказала, что процентов 10-15 людей им приходится подавать заново после запроса на дополнительную информацию. Если раньше приходило и по два запроса, то я считаю, что это вопрос чисто стратегический, финансовый со стороны иммиграционной службы. Во-первых, отсеять тех, кто несерьезно, ну как бы кто не подходит под эту линию. Во-вторых, я считаю, просто чтобы собрать пошлины очередной раз.
Значит, друзья, у нас появились вопросы под основным видео, где я предлагал задавать вопросы, с того момента, как я собирал их ночью. Значит, поэтому я сейчас посмотрю, что там есть из последнего, но я уже как бы их не буду там каждый подряд, но так. У нас есть 5 минут, да? То есть вам надо идти. Ну, хорошо. 5 минут, ну тогда знаете что, тогда давайте, может быть, мы посмотрим. Тогда
мы их соберем на следующий раз, и мы сделаем тогда более короткое видео с вами.
Ну давайте на следующий раз.
Может быть, пару финальных вопросов, а потом
давайте.
Просто, ну, к сожалению, или не к сожалению, как бы нужно возвращаться обратно на работу.
Хорошо, значит, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Я думаю, может быть, нам пойти вот в стрим, поскольку ребята в стриме, они там ждут. Не пропустите мой вопрос. Можно ли подать в политубежище, если у тебя есть двое гражданства? Никак не могу найти ответ. С двумя гражданствами как быть?
Ну, в зависимости от того, по какой линии подаете, вот, и если, например, в одной стране вас будут преследовать по причине, по которой у вас проблемы, а в другой не будут, тогда это будет проблема. То есть просто если есть два гражданства или три гражданства, нужно будет доказать, почему вы ни в одной из этих стран не можете жить безопасно?
Индивидуальный предприниматель в России подвергается необоснованному налоговому домогательству, преследованию. Ну, я так понимаю, что государство его не защищает, а как бы даже оно же его и так. Да, может ли это стать кейсом для политику?
Ну, как бы только это само по себе нет, но если это один из примеров ваших проблем из-за религиозного, национального или политического преследования, тогда это может быть один из примеров того, почему у вас проблемы.
Боязнь дедовщины в армии может быть как бы поводом? Он может там собрать публикации, показать, что в армии дедовщина, кого-то убили, кого-то покалечили, он боится?
Само по себе нет, но если, опять же, если это связано как-то с тем, что вас из-за вашей религии или там политических взглядов будет притеснять, или, может быть, меньшинств, тогда это может быть один из примеров.
Вы знаете, тут очень странный вопрос, неожиданный для меня. Много полезной теории, Михаил, но все-таки логично было бы озвучить конкретные цифры на услуги Светланы.
Я не считаю, если честно, что это вопрос, который нужно обсуждать публично. Я думаю, это не секретная информация, но иногда цены меняются. И поэтому, ну, зачем? То есть, как бы,
это не
считаете,
это не
что
такой
это
не
вопрос
я
рынка?
Понял, да, хорошо. Если принимал активное участие в оппозиции 10 лет назад, потом после угроз прекратил активное участие, есть ли основания для политического убежища?
Но если у вас обычно, если это было 10 лет назад, и потом никаких проблем после этого не было, то навряд ли вы получите статус, хотя нужно смотреть на индивидуальную ситуацию, может быть, ну, зависит от того, что вы делали и кто вас преследовал. И как бы актуальнее будет, какие проблемы у вас были перед самым отъездом.
По каким документам можно покидать США по грин-карте после убежища? То есть у него он получил политику, потом он получил грин-карту, и он спрашивает, по каким документам можно покидать США? То есть нужно ему
паспорт,
например?
США можно покидать вообще без документов, но для того, чтобы вернуться в США, да, вам нужен вам нужна грин-карта, а для того, чтобы заехать в какую-то другую страну, вам нужен ваш загранпаспорт и разрешение въезда в ту страну.
Но в США можно заехать даже по грин-карте, не нужно паспорта США.
Абсолютно.
Достаточно?
Да.
Ага. Так. Опишите, пожалуйста, основные даты в случае... Даты. Если вы беретесь за дело, имеется в виду, когда подается заявление о получении номера соцстрахования, получении разрешения на работу?
Просто есть как бы несколько раскладов, как эта ситуация может у вас произойти. То есть обычно правило основное – нужно подать документы на беженца в течение года с момента приезда в Штаты. Многие люди стараются подать, пока они находятся еще в легальном статусе. Чаще всего это в статусе туриста, то есть B1, B2. Поэтому многие люди чисто из практики пытаются подать где-то примерно через 5-6 месяцев после приезда. По закону у вас есть год. Есть ситуации, когда людям разрешают подать и через 2-3-5 лет после приезда, если вы можете доказать ваши экстраординарные обстоятельства, почему вы должны подойти под это исключение. Получение социального, ну, как бы карточки социального страхования вы получаете по одобрению статуса или по получению права на работу, то есть в зависимости от того, что произойдет раньше. То есть обычно, если вы приехали как турист, подали через 5-6 месяцев документы, а вас вызвали в лучшем случае через месяц на собеседование, в самом лучшем случае получили вы одобрение через 2 недели, то есть у вас в идеальном случае через 8 месяцев после приезда может быть уже разрешение на работу и карточка социального страхования.
Вот такой вопрос, но надо его будет, может быть, перефразировать. Человек говорит, есть ли возможность получения политубежища украинцам из Крыма? Как таковых письменных доказательств притеснения нет, только со слов.
Ну, со слов у вас шанс, я бы сказала, меньше 5%. То есть я не могу сказать, что он нулевой, потому что самое главное – это описание вашей истории и то, что вы будете говорить на собеседовании. Но просто последние больше 10 лет требуется иметь какие-то доказательства бумажные, фотографии, какие-то справки. Поэтому если такого ничего нет, опять же, вас сравнивают с теми, у кого этих справок очень много. И поэтому убедите офицера, что действительно эти вещи с вами произошли без единого доказательства, практически невозможно, но не 100% невозможно. То есть в моей практике есть маленькое количество клиентов, которые без единой справки прошли.
Пока время есть, давайте я от себя спрошу. Вот приходит человек к вам и говорит, я вот тут с одним иммиграционным адвокатом работал, но, в общем, он урод полный, так я с ним, я им недоволен. Потом я к другому пошел, но тот тоже гад, отставил меня там все. Я теперь к вам, вот вы меня возьмете?
Ну, если честно, мне не нравится как бы сквернить других людей. Естественно, если это такая закономерность, что...
Ну, то, что он у одного был недоволен, у второго был недоволен. Возьмете такого?
Ну, наверное, зависит от обстоятельств. Но, если честно, мне неприятно было бы, наверное, такое услышать. И, наверное, бы я поняла, что ничего хорошего не произойдет.
Ну, просто вот этот вот как бы зачинщик вот этой компании, где они там хейтеры там собираются и про вас гадости говорят, он был, вы у него были третий.
Видите, я, к сожалению, не знала об этом на момент.
То есть он скрыл обучения. Об этом? Скрыл это. Ну, хорошо, да.
Но всё-таки желание, ну... Если я уже начинаю с кем-то работать, все-таки отношение к клиентам одинаково, как бы хорошее, и хочется, чтобы каждый клиент прошел. Но что как бы стоит за этим человеком, то есть, если он сам не поделился этой информацией, обычно я как бы этих вопросов не задаю.
У меня, например, человек приходит и говорит: вот я там где-то учился, меня подставили, меня обманули, деньги взяли, ничему не научили, я его уже не хочу тоже. То есть я не помню, чтобы когда-то такая история чем-то хорошим закончилась. Это абсолютный такой прецедент, 100%.
Человек, который никогда ничем не будет доволен.
Он не берет на себя ответственность, он всегда виноват кто-то, и это определенный тип людей, они есть. В общем.
На самом деле, это человек, про которого вы говорите, если посмотреть на его отзывы, он о других бизнесах пишет тоже плохое, всем ставит единичку. То есть это не только про меня.
Ну,
есть тип людей, наверное, которые всегда по жизни чем-то недовольны. То есть, смотрите, я никого силой не заставляю со мной работать. Я просто реально люблю свою работу и в ней имею большой успех. И как бы более, не знаю, 97% или 99% довольных клиентов. Поэтому я хочу работать с тем, кто хочет работать со мной. И если вы уже пришли, заплатили деньги и доверили мне свое дело, тогда... Вы должны себя чувствовать хорошо.
А есть такая тенденция, что вот люди из бизнеса, которые и они привыкли как бы контролировать все, что в их жизни происходит. Вот люди из бизнеса, с ними невозможно работать, потому что они пытаются и тебя тоже контролировать. Они говорят, почему так, почему здесь, да.
Вот. Ну, есть такое? Я приветствую то, чтобы люди задавали вопросы, потому что мне приятно и нравится работать с умными людьми, которые понимают, что происходит. То есть это не секрет, например, что я делаю. То есть я объясняю очень членораздельно клиентам, как бы, что происходит, что мы делаем, зачем мы это делаем. Поэтому вопросы я всегда приветствую. Но ну, как бы считаю, что контроль над ситуацией, стратегия того, как что делать, это моя.
С точки зрения того, что вот есть люди, которые говорят, вот мне не уделили внимания, у меня был вопрос, я там 3 недели добивался этого, 3 месяца там appointment, там еще что-то. На берегу договариваются, сколько времени, кто конкретно, они говорят, вот у меня там работники офиса были, а Светлана со мной провела мало времени. Он вначале, когда он подписывает, вы делаете что-то, чтобы человек понимал, кто, когда, с кем, в какой ситуации, там, на что он может рассчитывать?
Вы знаете, процесс креативный, как бы с каждым кейсом, и есть определенная работа, которую делаю только я, есть определенная работа, которая может быть поручена, делегирована моим сотрудникам. То есть, естественно, если у нас в процессе там, не знаю, несколько сот дел, то понятно сразу, люди видят, кто со мной работает, люди понимают, что не я одна в офисе, и часть работы делается моими сотрудниками. Нет такого, что мы обещаем и можем знать заранее, сколько часов конкретно какой сотрудник потратит на работу с этим клиентом. Но просто ведь главное, к чему мы идем, да, то есть цель получить статус, то есть получить одобрение. Поэтому эту стратегию строю я, и просто клиент при начале работы со мной должен доверить мне, что я знаю, кому когда поручить какую часть работы, и каждый клиент получает достаточно внимания от меня лично. Обычно это в начале и в конце как бы процесса. А в середине процесса есть такая работа, которую делегируют другим сотрудникам. И когда человек говорит, вот, мне не уделила Светлана время, на самом деле, если мой сотрудник ответил на вопрос, если с человеком поговорили, если человеку сделали часть работы, это не значит, что им не уделила время я, это значит, что им, да, уделил время офис,
но
за который
этом,
я отвечаю.
При этом сотрудники в офисе, в частности Светлана, может, например, общаться со своими сотрудниками, объясняя им, что нужно сделать по этому кейсу.
Ну, потому что все работают в коллективе вместе, мы все идем к одной цели. То есть все работают вместе. Нет такого, что Светлана это сделала, а этот сотрудник сделал это как бы независимо от меня.
Ну что же, хорошо, ладненько. Значит, я смотрю, что у нас вопросы сегодня все по делу, а не там еще о чем-то, да, поэтому. Это наша аудитория, она симпатичная и интересуется делом. Поэтому, ну что, вернемся к стриму какому-то, у нас там еще вопросы какие-то. Или давайте скажем, честно, там 2 месяца, там, допустим.
Ну, давайте скажем месяц. Если будет достаточно вопросов, которые люди зададут заранее, то мы можем и через месяц сделать новый стрим.
А можем на самом деле и даже и не в стриме. Мы сейчас мало в стриме работали.
Можем
мы
и не
в основном по записи шли. Поэтому можем собрать вопросы и просто и там, допустим, в скайпе, чтобы вас
можем
не
гонять. Можем сказать, что мы это сделаем через месяц,
например. А тяжело было добраться сюда?
Нет, утром совсем неплохо ехать, пробок нет, но просто сейчас, к сожалению, опять же, или не к сожалению, нужно ехать обратно, потому что есть как бы назначенные уже встречи с людьми, поэтому не хочется их задерживать.
Конечно, конечно. Ну что, ребят, давайте мы поблагодарим Светлану и поблагодарим тех, кто пришел, значит, на нашу встречу сегодня. Сколько нас тут текущих, я не очень вижу, тут у меня окошечко закрылось, ну, не важно. А вот 700 с лишним человек сейчас нас смотрит. Ребята, до скорых встреч тогда.
Спасибо.
Счастливо.
Спасибо, Михаил.